Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем тему исследовать, которая называется «Да будут все едино» и как этого достичь. Ну, немножечко так вам напомню, о чем мы в прошлый раз с вами начали говорить, да. Вот этот заголовок, да, «Да будут все едино», то есть «Да будут все объединены в одно единое как бы тело». Это мечта, это желание Бога, чтобы все те, которые верят в Него, которые стремятся в Царство Небесное, да, они здесь, на земле, научились в себе преодолеть все то, что нас разделяет, что нас, как бы, ну, можно так сказать, когда мы, ну, ругаемся, спорим, там выясняем отношения, да, истина, которую мы познали, она должна нас объединить. Мы должны быть едиными во Христе. И то, что мы сегодня говорим о том, что вот мы все верим во Христа, мы во Христе едины, вы знаете, это похоже на какие-то такие виртуальные рассуждения, типа во Христе мы как-то едины. Ну а реально в жизни-то мы все не едины. Мы умничаем один перед другим, мы спорим, мы доказываем, мы превозносимся друг перед другом. Это я говорю не только о неверующих, я говорю даже о верующих людях. В одной церкви и куда ни глянь, нет вот этого единения. И хочу напомнить вам слова Христа. «Из того мир узнает, что вы мои ученики, или что я вас послал, да?» Если будете иметь между собою любовь, то есть любовь, она же является синонимом единства, потому что любовь, она не спорит, не ругается, то есть не разделяется, не выясняет отношения, она любит, она притягивает, она влюбляет как бы в себя. Так вот, мы с вами в прошлый раз начали исследование первого послания Коринфянам, первая глава. Не с самого начала, с 10 текста мы стали с вами исследовать вот эту тему. Я бы даже так сказал, что вот эта тема, да, вот то, о чем мы в прошлый раз начали говорить, о чем будем сегодня и дальше говорить на эту тему, да, я бы даже так сказал, знаете, есть всякие заголовки в различных там научных каких-то трудах, каких-то там умозаключения, да, я бы даже так сказал, мы будем исследовать гордого человека в разрезе. То есть срез, и как говорится, знаете, как деревья имеют годовые кольца, да, вот на срезе мы видим, мы будем с вами сейчас исследовать Писание и будем рассматривать характеристики горделивого человека, который ни с кем не хочет соединиться, потому что он один самый умный, он не хочет быть таким, как все, да. Мы будем исследовать, почему к нему люди не тянутся, почему от него все шарахаются, почему этот человек одинокий, да. Почему вокруг него нет тех людей, которые были бы сплочены, ну, чем-то таким важным, нужным и ценным, да. Дело в том, что человек гордый, и он один претендует, как говорится, на какие-то лавры первенства, да, и поэтому со всеми спорит, всем доказывает, всех учит, всех унижает, на всех обижается, и поэтому такой человек, в принципе, никогда не может ни с кем соединиться, он только любит одного человека в жизни, и этот один человек – это он сам. Мы с вами говорили о том, я сейчас напомню, в 17 стихе я вам читал, да, напомню вот эти слова и чуть-чуть, как говорится, чтобы мы вошли сегодня в тему, да, напомню вот эти слова, что они значат. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Обратите внимание на слова Христа. Христос, на слова Павла, который говорит: «Христос послал меня не крестить». То есть здесь не то, что крестить не надо. Здесь как бы Павел говорит, что не это самое главное. Если бы касалось только крещения, только обряда крещения, да, вот как его правильно совершить, там, во имя кого или во имя чего, допустим, да, и на этом все как бы заканчивалось, да, то Павел как бы говорит, что это не главное, мы просто стали бы обыкновенными новозаветными фарисеями. Мое дело объяснить, то есть благовествовать, благую весть рассказать, разжевать, чтобы человек понял, что главное не в крещении, я имею в виду в обряде, не в обряде крещения, а главное в разумении того, для чего ты крестишься и что это обозначает. Я бы сюда добавил, что Христос, как бы, ну, опять к словам Павла добавил бы, да, ну, по смыслу, чтобы было понятно. Христос послал мне не совершать вечери, а разжевать, что это такое, объяснить, чтобы люди понимали. Христос меня не послал там соблюдать день, когда я не понимаю, зачем он. Да, есть день. Но если я не понимаю, зачем он дан, какой смысл, какая смысловая нагрузка в этом дне, то я просто опять, как тот фарисей, который говорит, помните, хожу, сдаю, соблюдаю субботу, да, а толку-то никакого нету, ты такой же, какой и был. И вот эти слова, как бы, Павла, да, что Христос меня послал разжевать, объяснить, чтобы люди понимали, что они исповедуют, к чему они стремятся, что это значит, и делают ли они то, что образно в каком-то обряде было подчеркнуто. И обратите внимание на слова Павла. «Послал меня Христос благовествовать», слушайте, «не в премудрости слова, не заумно, без желания вот это поумничать, как-то так подчеркнуть, что я вот какой-то особый», слушайте, «чтобы не упустить самого главного, чтобы не упразднить креста Христова». Я сейчас немножечко, может быть, и повторюсь то, что в прошлый раз с вами говорил, да. Я хочу акцентировать ваше внимание вот на что. Почему Павел пишет, чтобы не упразднить креста Христова? Тема у нас, как вы знаете, да будут все едины. То есть как нам стать едиными? Ну и можно по-другому сказать, почему мы не едины? Вот смотрите, мы говорим о том, что Христос был распят на кресте, мы цитируем Писание, и конкретно слова Христа о том, что Христос говорит, кто идет за мной, не берет креста своего, тот недостоин меня. Да, мы слово крест употребляем, мы этим словом как бы манипулируем, да. Ну, слушайте, и вроде спроси, так мы и носим крест, и вроде что-то там и распинаем. Но когда ходит до дела и спрашиваешь, ты носишь крест? Да. Ну, если православный, так он покажет на шею себя, да. Если не православный, он скажет, да, ношу. Начинаешь спрашивать, а как ты носишь, что ты с ним делаешь? Да, ну вот понимаешь, вот Христос сказал, вот надо и нести крест, вот я несу. Так что такое крест? Ну, иногда кто-то так еще более-менее понимающий что-то, да, говорит, вот у меня муж пьет, я вот несу крест, я терплю. Ну, так, хоть так, но это уже неплохо, да. А в основном это просто общий разговор, ни к чему не обязывающий того, кто об этом говорит. А я вам должен сказать, вот в названии есть, как говорится, у нас такие слова, да будут все едино, как этого достичь. Помните, я в прошлый раз вам говорил, что нас делает не едиными? Грех. А что такое грех? Это производное от гордыни. Вот вы помните, да? «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Ну, похоть очей, похоть плоти, вроде как говорится, да, страсти какие-то мною руководят. И гордость житейская. Гордость житейская – это вот я самый умный, меня не учи. Я так считаю, так должно быть, кто не так думает, тот вообще глупый, один я умный, да? Приблизительно такое мышление. Так вот я хочу сказать, что и даже вот эти пороки, похоть очей и похоть плоти, да, это производные от гордыни. Бывает, человек делает глупость, и ему говоришь. А вот его гордыня, как говорит, и правильно, я считаю, это ничего страшного нету, это все хорошо, это правильно, ты не понимаешь ничего, да? То есть нас разделяет грех. Любой грех. Ну вот если я о вас сплетню какую-то говорю, да, ну я вам не понравлюсь, вы будете меня сторониться, не будете со мной откровенны и будете стараться от меня подальше держаться. Но даже если я не буду там говорить плохо о вас кому-то, да, если я не буду вас улавливать в словах, что вызывает всегда тоже разделение между людьми, а вот просто я говорю, что гордыня житейская, гордость житейская. Я вот люблю поправлять вас, я люблю настаивать, я люблю доминировать, я люблю вами управлять, я люблю быть начальником, я властолюбец. Никто так не понимает, всех поправлю, всех перед всеми поумничаю, поставлю последнюю точку. Вот человек, обратите внимание, как достичь единства? А почему мы не едины? Нас всех разделяет гордыня. Вот Павел и говорит. Кстати, обратите внимание, два претендента на какой-то высокий статус, да, неважно, в церкви, в миру, они, как правило, не союзники, они враги. Они спорят, они доказывают, каждый считает себя правым, и никто никому ни в чем не уступает, и они расходятся. Вот этот принцип, да, вот это желание поумничать, да, вот этот принцип, он практически везде. В одной семье братик, сестричка вот так же спорят, и один на своем, другой на своей, на своем стоит, и нет взаимопонимания. Муж с женою, дети с родителями, родители с детьми. Один и тот же принцип. Религия с религией, партия с партией, политик с политиком, политолог с политологом, пастырь с пастырем. Обратите внимание, певец с певцом, спортсмен со спортсменом. Все в этом мире пытаются, уже извините, слово не очень красивое, повыпендриваться, поумничать и показать, насколько я оригинальный и насколько я умнее всех вас. Мы вот этого, если не понимаем, мы можем о чем угодно говорить, молиться, рассуждать, мы будем всегда в глупых ситуациях, мы будем всегда в проигрыше, мы будем одиноки, и мы не будем понимать, почему происходит. Кстати, хочу сказать, от гордого уходят, потому что он гордец, потому что он никого не слышит, кроме самого себя, никого не любит, кроме самого себя. Но заметьте, гордец, он никогда не признает ошибку. Если что-то не получается, он всегда опять же винит тех, с кем спорил, и вы виноваты, если бы не вы, то в крайнем случае гороскоп звезды не так стояли, судьба не такая. Вот если бы не это, если бы не то, то у меня бы все получилось, я все равно прав. И вот что хочу сказать. Вот это Павел пишет, что послал мне Христос благовествовать не в премудрости слова. Вы вот просто, если бы мы понимали, вот умели вот этого гордеца в разрезе видеть и понимать, что зачем стоит. Я вам скажу такое, вот написано в Библии, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот кто-то там рассказывает про Христа, кто-то толкует Писание, настаивает на том, что только так его надо понимать. Но если бы вы видели его гордыню, вот это желание то на иврите что-то там сказать, не евреям, да, то на греческом в оригинале, то где-то, знаете, как говорят, приперчить или подсластить какими-то такими выражениями, что-то такое подобрать, ну, знаете, чтобы понравиться публике. Если бы мы вот это видели, мы бы сразу поняли, Человек кичится, человек умничает. С Богом он не может ничего иметь общего. Это просто самозванец. Да, он будет говорить, я же в церкви, я рукоположенный, Бог со мною, через меня, через мои уста. Это разговоры, это объяснение для людей неглубокомысленных. Заметьте, если бы мы понимали, насколько вредно вот эта гордыня, если бы мы женились, выходили замуж и понимали, обратите внимание, единства нет с гордыми людьми. А гордый человек, он обижается чуть что не так, дуется долго опять, да? Далее, он унижает, он спорит, он доказывает, он раздражается, он унижает, все должно быть по его. Обратите внимание, в жизни мы от таких людей, может, даже не понимаем, но мы от них шарахаемся, мы от них уходим. Как доходит до женитьбы, до замужества? Ой, мы ничего не видим этого. Слушайте, это тот человек, с кем вы никогда не будете едины. Это человек, который эгоист, который любит себя. В лучшем случае будете у него в подмастерьях всю жизнь, если не сказать, извините, в дураках. Будете признавать, будете преклоняться, будете слушать, не будете спорить, хоть он трижды будет неправ. Но единой любви не будет. Холодность, это самый лучший вариант, обеспечена. А вообще будет враждебность, отвращение к этому человеку, потому что он вас не слышит, не видит, не любит, не понимает и не собирается понимать. Если бы вы глянули вот на человека и видите такое, знаете, да даже вот одевается человек так щеголевато, да, манера разговора, это на лице видно, взгляд такой, знаете, высокомерный такой, где-то орлиный, да, походка даже гордого человека выдает, люди просто этого не замечают за собой. И желание поумничать, неважно в какой области знаний. Если бы вы это понимали, и понимали, насколько и чем это чревато, и вы бы сказали: Господи, спаси, помилуй меня грешного, чтобы я вышла замуж за этого человека, или чтобы я женился на этой даме. Это люди, которые никогда и ни с кем не будут едины. Вот эти темы, называется, еще раз напоминаю, да будут все едины. Я вам хочу сказать, что гордые не будут никогда едиными. Слова Христа что обозначают? Ну, если я гордый, если я ни с кем не могу найти общего языка, да, то вот информация. Вот если задумаешься, вот если поймешь, и вот если вот этот крест Христов возьмешь и распнешь на нем вот это свое «я», да, перестанешь умничать, перестанешь рваться в учителя, перестанешь спорить, обижаться, доказывать, властвовать, настаивать на своем, да, то да, можно что-то поменять в своей жизни и можно прийти к какому-то единению. Но я вам хочу сказать, что гордыня – это не убийство вроде бы, да? Это не прелюбодеяние, это не воровство, это не разбой на дороге. Ну, я имею в виду, за гордость никого не судят. А это то, что вообще портит, заживо, как говорится, съедает людей. Съедает любовь, съедает отношения. Так вот, на вот этом кресте надо распинать вот это свое «я». Да, мы можем сказать, да, мы должны свое «я» распинать. Вот это мы сказали, а свое «я» мы не видим. И оно у нас вылазит, а мы рассказываем, что надо его распинать. То есть наше внимание распылилось. Мы в проповедях обратили внимание на что-то другое, может, на красноречие проповедующего, может, на его внешнюю красоту, может быть, на важность какого-то обряда, на что делал ударение проповедующий, да. Но мы не увидели себя, и до тех пор, пока мы не видим, мы же с ним не боремся, мы же его не распинаем, а говорим о каком-то кресте, что вроде мы его носим. Но если мы носим, так мы носим, как нательный крестик, на котором ничего мы не делаем. Здесь речь идет о кресте, на котором это образный, да, крест. Это, можно так сказать, виртуальный крест, но на котором надо реально распинать, пресекать нашу гордыню, наше желание умничать и властвовать. И вот обратите внимание, я в прошлый раз говорил, слово о кресте, слово о борьбе с грехом, о том, что надо распинать все свои плотские страсти и похоти, слушайте, для погибающих, вы видите, да, для верующих, но которые погибают, для них это, они это считают юродством, то есть безумием, это глупо, что религия – это какая-то мудрость, это надо вот какие-то умные фразы, это нужно какие-то там, знаете, карточные домики строить, это надо что-то кому-то объяснять глубоко, глубокомысленно, да? Так вот, люди, отвергающие вот такой простой, элементарный способ, как крест, на котором надо распинать свою плотскую похоть и свою гордыню, это люди погибающие. Почему еще не погибшие? Почему как бы не закончилось это действие, да? Пока мы живые, мы еще можем изменить свой нынешний статус пред Богом. Но то, что мы отрицаем крест, отрицаем борьбу с грехом, то, что мы говорим, что грех непобедим, и то, что мы живем еще до сих пор по милости Божьей, это говорит о том, что мы просто по наклонной катимся вниз в пропасть погибели. А теперь слушайте, а для нас спасаемых сила Божия. Обратите внимание, где мы силу Божию приобретаем. Вы видите, да? Борясь, сопротивляясь, я уже говорил вам, как на тренажере, качая какую-то группу мышц, да, мы приобретаем силу. Заметьте, сила в борьбе с грехом приобретается где? В самой борьбе. Помните, Иаков пишет в первой главе? Испытание вашей веры производит терпение. Заметьте, терпение – это когда вера наша испытывается, а мы эту веру сохраняем в чистоте. То есть, не поддаваясь на раздражительность, не поддаваясь на какие-то психи или на какую-то месть, распиная это, мы приобретаем, обратите внимание, терпение, потом долгое терпение, потом совершенное действие. И вот эти слова, значит, в 19 стихе, «погублю мудрость мудрецов». Я уже говорил, это речь идет не о мудрецах, настоящих мудрых людях. И разум разумных отвергнуть, здесь имеется в виду, не то, что я разумных, действительно разумных, я разуме их отвергну. Нет, здесь речь идет о глупцах, но которые любят мудрствовать и претендуют, и считают, что они спецы большие, мудрецы. Разум разумный, здесь бы как бы надо было бы сказать, и разум, и разумных в кавычки нужно было бы взять, как и мудрость мудрецов. Это люди глупые, люди заносчивые, люди, не могущие понимать волю Божию. Они не понимают сами своего состояния, не знают, какого они духа. Заметьте, они глупые, они Бога не знают и мудрости божественной не имеют. А вот своею какой-то мудростью, в кавычках, кичатся. И Бог как бы говорит, все те, которые будут кичиться своей мудростью, я погублю эту мудрость. Как погублю мудрость? А кто бы что бы ни говорил, кто бы что бы ни предсказывал, в жизни оно не получается. Жизнь об этом нам говорит. Вот возьмите верующих. Изучают пророчества, там что-то там доказывают, и кто-то говорит, вот все, последние признаки, вот уже. Я уже, как говорится, добрых 40 лет, как верующий, помню, так вот, вот уже завтра пришествие, а его нет. И в какой только церкви я не слышал, и по сей день нет. Вот 2000 год будет, все, компьютеры все зависнут, все, конец света, вот уже конец, все, и опять ничего нет. Это я к чему говорю? Когда вот эта человеческая мудрость превозносится над божественной, когда мы вот это сидим, умничаем перед Богом, и свои вот эти идеи, свои заблуждения выдаем за мудрость Божью, как за толкование Божье, да, они не сбываются. И те, которые что-то пророчествовали, что-то предсказывали, с кем-то спорили, доказывали, как надо правильно, это не происходит у нас в жизни. Время проходит, пророчества не сбываются, и вот эта мудрость мудрецов в кавычках, обратите внимание, опозорена, обесчищена. Ничего, они тут же встают и опять новое пророчество говорят. Заметьте, люди, которые не божественной мудростью движимы, люди, которые горды, они не могут этого иметь, эту мудрость иметь. Никогда никакие толкования, никакие предсказания, никакие пророчества не сбываются. А теперь я как бы продолжу сегодня эту главу с 20 текста. Обратите внимание на вопросы. Где мудрец? Это Павел как бы говорит. Где на самом деле мудрец? Вот тут же мудрецов полно, все что-то доказывают, все кого-то чему-то учат. И Павел говорит, ну где тот мудрец, который чему-то учил и что-то у него получилось? Я пример такой хочу вам привести из собственной жизни. Да, я интересовался, да, мне бы хотелось избавиться от своих пороков, да, мне хотелось внутри иметь мир, радость, чтобы меня никто и никак не раздражал, да. Я стал, ну, сначала слушал церковь, что ничего не надо делать. Надо ходить, надо соблюдать, надо там во что-то верить, а характер не менялся. Но эти же, которые учили меня в церкви, это же люди апостолами считались, да. Это же люди-помазанники какие-то были. Сегодня я уже, конечно, с юмором говорю, кто и когда и тебя чем измазал. Помазанник. Никто его ничем не мазал. Если мазал, то, извините, запашок не очень приятный. Далее. Я понял, что ничего не делать, ничего не будет. Начал делать. Ну, как понимал, тоже ничего не получилось. Потом я стал понимать, что я вообще не понимаю, если верую, то что это конкретно, да? Я не понимал, пришлось копаться. Если усилие, то я стал понимать, что это усилие, это же не, вот мы говорим, надо брать себя в руки. Я иногда спрашиваю человека, ну возьми себя в руки, как, что ты имеешь в виду, за что надо брать себя в руки, чтобы не сказать или не обидеться, или не пожадничать. Вот как взять себя в руки? И конкретно. Человек не может ответить. И я конкретно тоже не мог ответить на этот вопрос сам себе. И когда я стал вот вникать, стал интересоваться и стал получать, мне вот эти так называемые церковные мудрецы говорили, у тебя ничего не получится. Но у меня получилось. А вот надо, вот мы можем измениться только вот так. И я говорю, так вы где мудрец этот, покажите. Ты сам поменялся, как ты учишь? Нет. Люди поменялись, которым ты говорил? Нет. Чего же ты вот это сидел, мудрствовал? Чего же ты умничал? Чего же ты из себя этого книжника корчил преподобного, да? Ты же говорил, что Дух Святой только с нами. Что спасение только через нас. Что правильное толкование только у нас. И так в каждой церкви говорят, что-то пророчествуют, на чем-то настаивают, что-то доказывают, с кем-то о чем-то спорят. И я задаю вопрос, пришествие произошло? Нет. Сидит какой-то мудрец, и уже какой-то, их полно, и говорит, вот мы освящаемся, когда мы, значит, принимаем вечерю. Задаю вопрос, мудрец. Ну, поел ты вечере, поел, осветился, да, вот такое на сердце прямо какая-то благодать. На следующий день стоит психованный, я говорю, слушай, ты ж вчера осветился, да, а сегодня чего? Ну, понимаешь, вот я задаю вопрос, где этот мудрец-толкователь? Где твоя мудрость? И правильно ли написано, или неправильно, погублю мудрость мудрецу? ничего не сбывается, а мы спорим, а мы доказываем, а мы настаиваем, а мы еретиками кого-то объявляем, а мы анафему на кого-то произносим. Извините, что мы достигли? Где этот мудрец? Где книжка? Возьмите любую партию, та же самая контора, та же самая, как говорится, болячка. Вот, вот мы знаем, и что сделать и в экономике, и заживете, как говорится, как сыр в масле. Ну, если пришли к власти, ну, опять, что не делают, что не говорят, опять упирается. Вот поумничали, поумничали, до дела доходит, а ведь толком нигде никто не разбирается. Сидят там, я уже не говорю, G7, G20, да, там собираются мудрецы. Ну, какие не мудрецы, ладно, они там претендуют на эту роль. Что-то там говорят, что-то там предпринимают. Скажите, кому легче стало от этих мудрецов? Никому. Кто изменил жизнь? Опять задаю вопрос, где мудрец, где книжник? Где политик, который что-то понимает в этой жизни? А их нет. Кто что сказал, и кто что сделал, и у кого что получилось, а этого нет. Жизнь как шла, там по-новому что-то называют, новые какие-то объяснения, результаты всегда старые. Еще вопрос. Где совопросник века сего? Где справочник? Куда можно или к кому можно обратиться с любым вопросом? Он ответит так, что точно так же и будет в жизни. Где кто написал это пособие? Нету. Вот Библия, в Библии это есть. Но опять, если я ее не понимаю, то тоже я такой же самый мудрец в кавычках, как и любой мирской. И дальше читаем. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Обратите внимание, весь мир не един. Спорит, ругается, доказывает, превозносится. Каждый пытается доказать свое превосходство перед кем-то. И кто, доказывая превосходство, на деле сделал вот это, доказал жизнью? Нет никого. И дальше читаем. То есть вы поняли, все, на чем мы настаиваем, что мы утверждаем, кому мы что объясняем, если это в жизни не получается – то вот эта наша мудрость, можно сказать, в кавычках, превращается в безумие. Сгорели мы ярким пламенем. Ибо когда мир, обратите внимание, своею мудростью не познал Бога. Что такое своею мудростью? Это мудрость человека, в кавычки беру это слово мудрость, мудрость человека, смотрите, мир. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот эта гордость, это претензия на мудрость. Мир своей мудростью не познал Бога. Что такое своей мудростью не познал? Вот эта горделивая мудрость, горделивая натура, которая мнит о себе, что она что-то понимает, она даже в Боге видит ошибки. Я не так давно... Ну, имел несколько разговоров с некоторыми людьми. И, ну, просто вот слушал, наблюдал, вот что говорят, как говорят. Беру Библию, читаю, говорю, смотрите, вот написано. Один встает, это надо понимать вот так. Я говорю, слушайте, внимательно текст, как надо понимать так, когда вот слово за слово написано, тут даже и понимать, то по-другому нельзя. Опять, это не так, другое место, это опять другой, третий, вот это каждый встает, обратите внимание, собрались вроде бы поговорить, а поговорить так и не получается, один умнее другого, куда ни глянь, одна и та же картина. И я такую вещь сказал, вот если бы мы жили во времена Христа, это мы сейчас вот живем, для нас Писание вроде авторитет, ну хотя бы в одном этом месте, да, типа вот Христос, это Сын Божий, его поступки правильные, мы об этом читаем, он был свят, да. Если бы мы, вот эти умники, жили во времена Христа, мы бы в каждом поступке нашли ошибку у Христа. Мы же тогда, ну, тоже ж думали бы так, да, ну, может, Христос, а может, нет, а может, самозванец, да? И то не так сказал. И здесь надо было вот так. И вот здесь ты сказал, кто-то соблазнился. Надо было вот так говорить. Вот это не говорить. Вот так надо бы поступать. Вот всеми надо было так. А вот это вот, ну, кто бы сегодня сказал, что Христос по-христиански поступил, когда в храме столы попереворачивал. Вот я подчеркиваю, по-христиански ли Христос поступил? Если бы мы тогда жили, мы бы сказали, ой-ой-ой, все, я уже соблазнился, это не Христос, это не христианское поведение. Я сейчас не говорю там, хорошо, плохо это было, я вам просто говорю. Вот это желание умничать, если таких людей взять на небо, вот они здесь на земле сидят, кто-то что-то говорит. Ну, нормально должно было бы быть как? Кто-то говорит там, я сижу, слушаю внимательно доводы. То есть у меня нет настроя перечить, доказывать, спорить или выискивать ошибки. Я стараюсь понять нормально человека. Вникаю, наблюдаю, размышляю, сопоставляю. Непонятно задаю вопрос, чтобы мне объяснили. Объяснили разумно, я соглашаюсь с этим. Обычно же кто-то говорит, а кто-то сидит так, вот с этим я согласен, с этим я не согласен. Вот это правильно, вот это неправильно. Я говорю, знаете, как отец когда-то мне говорил, что тебе никто не украл такого умного? И у нас вот эта натура, заметьте, в каждом видеть, что не так сказано, что не так сделано, да? Кто из вас помнит один автора, которого я называть не буду, да? Описал учеников Христа. И вот этот автор написал о том, что из себя представлял Иуда. Он был самый образованный среди учеников. Все остальные были, можно так сказать, колхозники, рыбаки. Когда Христос что-то говорил, ну, пусть они по наивности что-то не понимали или понимали превратно. А вот Иуда все время, слушая Христа, внутри себя как бы давал оценку. Вот тут правильно, вот тут не так. Вот здесь надо было вот так, вот это вот так. Кончил, вы знаете чем, товарищ? И я говорю, если бы нас вот этих взять, гордых людей, какие мы есть, в самой истинной церкви, в истинной церкви мы самые-самые чуть ли не премудрые, да? Вот если взять нас такими на небо, на небе Христос будет говорить, а нам тоже будет казаться, и там не так, и это что-то не так, и в Боге что-то не то не так сияет, и то не так. Вот я хочу сказать, вот это наша зараза, да? Наша инфекция. Вот это все время умничать, все время где-то что-то видеть, кто в чем не прав. А ну, а я, конечно, во всем прав. Вот эти люди, вот с таким вот духом, да? Вот это называется мир своею плотскою горделивою мудростью, в кавычках, не познал Бога, да и не мог никогда познать. В премудрости Божьей. И написано, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Юродством, как бы, ну, не настоящим, не поймите, что речь идет о том, что вот Бог спасает людей, для этого выбирает юродивых, да, ну, и юродивые с явными признаками, ну, будем говорить, малоумия, да, или тупоумия, да, извините. Ну, вот, нет, речь идет о чем? Вот мы выше с вами прочитали, что для крест для погибающих, юродство есть. И заметьте, Павел говорит, благоугодно Богу было юродством проповеди, не безумием. А заметьте, в глазах умников и умниц наших человеческих, да, земных, разговоры о борьбе с грехом, о несении креста, это безумие, это примитивно, это несовременно, это отстало выглядит. Профессура, она умничает, она не делает ничего, она умничает, философией занимается. И Павел как бы говорит, что так как горделивые люди не смогли познать при премудрости Божией Бога своей мирской земной мудростью, то Бог нашел тех, которые не высокомудрствуют, не умничают, не гордятся и не превозносятся. Люди простые, люди, как я уже так сказал бы, рыбаки. Люди без претензий на какую-то исключительность и на какую-то особую степень учености. Бог взял их, они без какого-либо, как говорится, высокомудрствования, заметьте, юродством проповеди, взяли крест, который для профессоров в кавычках является безумием. Пусть будет у вас в ваших глазах это безумием, пусть я буду безумный, а я говорю, крест – это сила Божья, я беру и делаю, и достигаю. И заметьте, благоугодно было Богу юродством, как бы неумно для вот этой так называемой профессуры спасти верующих, обратите внимание, верующих в Бога, это общая фраза, верующих в любовь, верующих в святость, верующих в праведность. Заметьте, те, кто поверили, они поверили в крест, а не в разглагольствование. Теперь дальше смотрите. Ибо иудеи требуют чудес. Обратите внимание, крест не хотят. Чудеса давай, иудеи требуют чудес. Еллины, слушайте, ищут какие-то высокие мудрости, да, ищут мудрости. Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Ну вот мы тоже читаем и говорим, мы тоже проповедуем Христа распятого. Как распятого? Да вот 2000 лет тому назад его распяли, и мы вот этого распятого Христа проповедуем. Тут же совсем не об этом речь идет. Если мы несем крест и распинаем свои пороки, свою гордыню, то мы своей жизнью проповедуем Христа распятого. Он распял свою плоть со страстями и похотями, да? И мы, проповедуя этого Христа, доказываем, что мы этого проповедуем, тоже распинаем свои плотские похоти и свою гордыню. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вы видите, да? Проповедовать Христа распятого – это не языком, извините, болтать. Мы проповедуем Христа распятого своей жизнью, распиная ту плоть, в которой Христос родился, в которой мы с вами родились. А вот это, смотрите, для иудеев соблазн, чудес нету, пахота, ну, мы евреи, конечно, поэтому нам не нравится пахать на огороде, да, крест нести, бороться, да. Для иудеев соблазн, то есть чудес нет, чудесной силы исцеления нет. Все, мы соблазнились, мы уходим, слушайте. Для еллинов это безумие. А глупости, крест нести, бороться, лишать себя в жизни. Надо сидеть и умничать очень много. А теперь слушайте, для самих же призванных, кем? Богом. Кого? Иудеев и еллинов. И еллинов, да? Это те, которые не высокомудрствуют, это люди кроткие и смиренные. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Обратите внимание, мы проповедуем Христа распятого. И слушайте, где Божья сила? Мы уже прочитали. Слово о кресте для спасаемых. Сила Божия. Вы обратили внимание? Почему у нас нет силы победить свое «я»? А мы крест не несем. Мы хотим иметь мышцы сильные, крепкие, красивые. Но мы не хотим тренировать эти мышцы. Мы хотим лежать на диване, сильно философствовать. И мышцы, чтобы у нас появились. Либо лежим на диване, наелись и ждем, что как говорится, чудо произойдет, и мой живот там, как говорится, жирный, станет красивым, и там прямо пресс будет кубиками или квадратиками. Вы слышите, мы проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость. Обратите внимание, с чего премудрость начинается. Не гордись, будь кротким и смиренным. Вот написано, вот и сделай. Не сиди, не умничай, не пиши рецензию на Божье Слово. Потому что, обратите внимание, не мудрое Божие премудрее человеков. Вот некоторые, я даже слышал проповеди. Немудрое Божие, вот стоит пастырь и обращается к церкви и говорит, вот видите, вот у нас мудрости нет, у нас в жизни все не получается, вот нас Бог избрал, чтобы, чью-то мирскую мудрость посрамить. Так я говорю, вы извините, я иногда, когда слушаю верующих и неверующих, среди неверующих гораздо более смышленных и таких неординарно мыслящих людей. Там более глубоко думают у верующих вообще примитивизм. Мы ничего не можем, мы ничего не знаем. Нам надо верить и делать ничего не надо. Скажите, тут вообще какой мудрости может идти речь? От такой задачи у нас мозги вообще атрофируются. Просить и верить. Не думать, не бодрствовать, не бороться, не рассуждать, не вникать в себя не надо. Так вот эта речь, вот какая здесь, какой смысл? Немудрое Божие, имеется в виду, в глазах вот этих мудрецов, те, которые у Бога учатся и несут крест, они на них смотрят как немудрое Божие. Знаете, не знаю, сейчас, раньше было «Олухи Царя Небесного», я помню, еще в детстве часто такая фраза звучала. Не то, что это люди не мудрые, наоборот, это люди мудрые, которые мудрость Божию познали. Но они не кичатся, они не превозносятся, они не гордятся. Они берут крест и распинают свои плотские похоти. И на них вот эти так называемые мудрецы мирские, религиозные, смотрят как на немудрое, как на глупое Божие. Но написано, потому что немудрое Божие, немудрое – это в глазах неверующих, погибающих. Но в глазах Божьих это мудрое Божие. Так вот, немудрое Божие, премудрее человеков, которые, может быть, и образованы, но в то же самое время плотские, гордые и любят превозноситься друг перед другом. И дальше написано, и немощное Божие. Это опять, как видят нас те, которые, считаются мудрецами. Да, немощные, да, они ни во что не вникают, да, они умственно отсталые, они вон там крест какой-то несут, какой-то примитивизм какой-то там проповедуют. Немощные Божие, слушайте, на самом деле сильнее по результату человеков и мирских. Кто-то умничает, кто-то на что-то претендует, кто-то считает себя сильным, только ничего в жизни не получается. А тех, кого они считают немощные, бессильные, слабые, безумные, немудрые, да, а у них получается. И дальше. Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного ли из вас мудрых по плоти? То есть в основном как бы тоже простые люди, да, без какого-то особого статуса в обществе, там, по богатству или по положению, да. Немного сильных среди вас, немного благородных, то есть основная масса – это простые люди, но не претендующие на пальму первенства. Но Бог избрал не мудрое мира сего. Заметьте, мудрое мира – это умничают, люди, которые умничают, люди спорят, люди воюют друг с другом, люди профессора, доктора, там, знаете, да, политики, политологи, философы. Это называется мудрые, в своих глазах имеется в виду, которые умничают, но ничего не построили. Но Бог избрал немудрых. Обратите внимание, кого Бог избирает. Людей негордых. Помните, а вот на кого я презрю. На кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Обратите внимание, мудрость дает. Здесь не речь не идет о том, что Бог избрал глупцов. Нет. Бог избрал тех людей, которых считают глупцами, так называемые мудрецы в кавычках. А это люди простые, люди незаносчивые, люди, которые не умничают. И поэтому этим людям легко дается мудрость. То есть обратите внимание, тот, кто умен в своих глазах, его не переучить и не перевоспитать. И с этими людьми вы никогда не найдете единства. Это можно сказать, если человек не поймет, не покается, не распьет свою гордыню. Это люди неисправимые. Бог избрал кротких и смиренных. Вот это называется немудрое мира. Но на самом деле это не мудрое в глазах вот этих мудрецов. На самом деле это как раз и есть та категория людей, способная познавать мудрость Божью. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Вот возьмите, первая христианская церковь какой высоты достигла, да? И тут же есть, как говорится, и в Иудее, и священники, и пересвященники, и книжники, и фарисеи, и начальники синагог, и Римская империя, и проконсулы, и император, и сенат, и кто хочешь. А вот, вот что увидели люди, вот кто в чем-то понимает, вот кто что-то может построить и показать этому миру. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых в своих глазах. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных, потому что немощное – это сильнее сильных. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Заметьте, я уже еще раз как бы повторюсь, значащее. Президенты, премьеры, кабинет министров, партии, парламент. Сенат, ну где, как, у кого, в какой стране, как это все называется, заметьте. Ни мира не могут установить, ни благоденствия, ни в экономике никто ничего толком. Вот это рассуждают, собираются, а живут ради своей корости и наживы. Изменить ничего не могут. Значащее, да? Ничего не значит, потому что оно ничего не может в этой жизни изменить. Значащее, имеется в виду люди, претендующие на какое-то величие, на какую-то славу, на какую мудрость. В жизни ничего нет. И дальше написано, для чего Бог это допускает? Для того, чтобы никакая плоть, добавляю, кичащиеся своими знаниями и претендующие на какое-то особое знание, да, не хвалилось перед Богом. Не, люди хвалятся, но потом их мудрость, на которую они претендовали, превращается в безумие. Вы думаете, много людей в конце скажут, извините, я неумный человек, я претендовал, я вообще на самом деле ничего не разбираюсь. Нет, по-новому начинается все заново. Я еще раз повторяю, среди верующих, кто сколько чего только не напророчествовал, кто только чего и как не натолковал, как достигается святое, что надо делать, что на что влияет, скажите, пожалуйста, что сбылось, что в деле осуществилось, и ничего. Кроме разговоров и кроме того, что вот мы, у нас и только через нас. Все. И мы ковчег спасающий. Так я задаю вопрос. И мы же все верующие спорим между собой. Неверующие партийцы всякие, как говорится, спорят, кто лучше знает, как обустроить какую страну. Пишут книги. Создают ролики в YouTube, создают фильмы какие-то документальные, кто-то что-то доказывает. Результат где? Результата нет. И заметьте, муж настаивает с женой, что только так надо. Хорошо, пусть будет по-твоему, все равно же вверх ногами вся семья. Жена настаивает, что только так вот должно быть. Ну ладно, пусть будет по-твоему, опять вверх ногами семья. Детей надо воспитывать вот так, а не вот так. Берут, поэтому делают, как говорится, рецепту. Потом по-другому результат один и тот же. Куда ни глянь, что, а мы спорим, мы доказываем, а мы даже не знаем, какого мы духа. Мы даже не знаем, что мы заблуждаемся, потому что мы не вникаем в себя, а не вникаем в себя с целью найти в себе ошибку. Да по той причине, что и мы гордые люди. Ну что, я гордый в себе буду искать ошибок? У меня их нет, я же святее Папы Римского. Я же святее Пресвятейшего Всея какого-нибудь. И вот обратите внимание, вот брат, сестра в церкви, вот в группе где-нибудь верующие. Я так считаю, а я так считаю. Хочу спросить, где мудрец? Ну, хорошо ты считаешь, часто у меня такое бывает, с кем-то разговариваю, это так надо понимать. Ну, хорошо, давай тебе слово. Давай доказывай, что так надо понимать. Писание, жизнь, опыт, практика, пожалуйста. Я не буду разговаривать. Ну, слушай, ну ты знаешь, что это правильно, а вот это неправильно. Объясни, что это правильно то, что, как ты считаешь. Нет, я не буду. А чего? Я тут же задам вопрос, и при первом же вопросе и он, и все, кто рядом, поймут, что он мелко плавает. И заметьте, вот эти слова, да будут все едины. Вы вообще понимаете, что пока мы не вникнем в себя и в учение, не займемся сим постоянно, не будем заниматься сим постоянно, пока мы не увидим вот эту анатомию, извините, вот нас самих, горделивых, как вот эту колбасу в разрезе, пока мы не увидим вот эту жилку, пока мы не поймем, какой вред вот эта гордыня приносит нам, как она стравливает нас со всеми и всех с нами. Пока мы не поймем важность креста, на котором надо распять вот эту гордыню, мы никогда с вами не соединимся и не будем едины. Все равно будут подозрения, все равно будут несогласия, все равно будут споры, все равно будет разделение. Хорошо, если чего хуже не будет, ругни какой-то не будет. Вы заметьте, мир имеет тенденцию не к объединению, а к разъединению. И все те так называемые претенденты на какую-то божественную истину, заметьте, любая церковь делится и делится и делится и делится без конца и без края. Все новые и новые церкви, и одни преподобнее других появляются. И опять только у них истина, и опять только они умны. Я задаю вопрос, вы думаете, что вот эти церкви вот это несут истину Божию людям, этому миру. Вы думаете, что какое-то пророчество сбудется, что что-то они в жизни поменяют? Они же еще несчастные, еще и политику же лезут. Там и свои, как говорится, мудрецов в кавычках, хоть, как говорится, плотину строй. Нет, еще и верующие туда лезут, они что-то там знают. Ну, кроме того, что верить и кричать громко. Больше ничего. Громкие заявления делать. Но на деле ведь никто ничего не может. Я уже говорил. Вот говорят, закон отменен. Делами мы не спасаемся. Ну ладно, пусть будет так. Ладно, уже, коль так вы, говорится, уверовали. Закон, обратите внимание, запрещающий грех, отменен, так как он неисполним. В церкви, если кто-то согрешит, его исключают. Закон отменен. Я это к чему говорю? Вот эти мудрецы лезут еще в политику. Вот эти мудрецы, которые даже свои два слова не могут. Вот он сказал, через 3 секунды другое сказал, и не могут вспомнить в своей голове соединить несоединимое. Если закон отменен, то греха нет. Если я прелюбодействую, меня нельзя исключать, потому что я спасаюсь верою, а не делами. И чтобы умножалась благодать, я потому грешу. Я не раз думаю, попал бы я в церковь, вот в какую там бы, ну, специально вот что-то бы сделал, чтобы меня исключали. А потом бы взял бы и закатал вот такую проповедь, сказать, извините, пожалуйста, вы учили, что грех непобедим, да? Ну, так я и не победил по вашей проповеди. Кого надо исключить? Меня или вас? Вы говорили, что дела ни при чем. Так вот у меня вера хорошая, а дела, извините. не пропустил красивую женщину или кошелек торчал, я не мог не взять. В смысле украсть. Я говорю, вот если бы мы были внимательны, наблюдали, мы бы увидели столько глупостей, столько безумия. И когда после этого увидели, выходит за кафедру, во имя Господа Иисуса Христа, там, я верю, что Бог через мои уста сейчас будет что-то говорить, там, церковь помолилась, тоже верит. Я просто хочу сказать, вы не извините, но на ловца и зверь бежит. Какой охотник, так и такая, и, как говорится, дичь. Какой пастырь, такая и паства. Заметьте, дети между собой ругаются, доказывают. Ну возьми, проверь в жизни, вот ты кому-то доказываешь. Возьми, получится, не получится, не получится. Перестань доказывать. Заметьте, это мы должны сделать, это мы должны увидеть, узнать, какого мы духа, какой дух в нас. Мы этого не видим, мы этого не понимаем. Гордыня есть. Мы говорим, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. У нас смирения нет, мы не знаем, что это такое. Гордыня есть, мы думаем, что у нас ее нету. Она есть у вас, но у меня ее нету. Мы говорим про крест, что надо крест, надо нести крест, как Христос там. А мы не несем этого креста вообще в жизни. Но нет ничего, чтобы мы что-то на нем делали, что-то распинали. Заметьте, ну я вам так бы сказал. Ну, станет двое одна плоть, муж и жена. Если кто-то один делает грех, и если этот грех человек не распинает, а оправдывает. А оправдывает на почве гордыни. Я так считаю, поэтому это правильно. Все. Ну, полюбите, объединитесь, сольетесь один в одно, душа в душу. Будете скучать друг за другом? Да нет, когда уедет, и радость будет, он или она. Когда вы сами с котиком, у той радости, у той единой с котом и с попугайчиком. Заметьте, мы не вникаем, мы не видим этого. Вот эти слова, да будут все едины. Все говорят, давайте будем молиться, чтобы стать едиными. Да молитесь, хоть лоб разбейте, никто и никогда не станет единым. По причине того, что у нас есть то, что нас всегда разъединяет. Грех, который является производным от гордыни. И дальше читаю 30 стих. От него, с большой буквы, от Христа имеется в виду, или от Бога, да, от Бога, да. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Вот опять выражение такое. Христос сделался премудростью. Мы глупые, а вот Христос премудрый. Мы молимся, а Он нашу глупость в свою премудрость превращает. Нет, здесь не об этом речь идет. Христос сделался премудростью для нас от Бога. Как сделался? Христос распял плоть со страстями и похотями. В нем не было гордыни. Помните, придите ко мне, научитесь у меня. Помните эти слова? Придите, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. И перестанете воевать и объединитесь друг с другом. И вот здесь слова, заметьте, Христос сделался для нас премудростью. Как стал премудростью? Виртуальной или реальной для нас? Реальной. Каким образом? Мы же на Христа не просто смотрим, как на Спасителя, как на статую там в Бразилии высокая стоит. Мы смотрим как бы на Его внутренний мир. Мы взираем в Его естество, в Его сознание, в Его сердце. Мы у Него учимся кротости и смирения. И когда мы становимся кроткими и смиренными, Бог дает свою благодать. И вот так Христос, с которого мы, которому мы подражаем, с которого мы берем пример, Он, Его мудрость, с Его кротостью и смирением становятся нашей кротостью и смирением, нашими, да? И мы вместе с кротостью и смирением получаем мудрость. Я еще раз говорю, ребенок, который любит умничать и оспаривать мнение родителей, вы его ничему не научите, пока он не прекратит умничать.
Точно так же и христианин, пока не перестанет умничать, пока не перестанет говорить, что он самый истинный в самой истинной церкви, его никто и никак не переменит. Это тот случай, когда говорят, Горбатого могила исправит. Вот когда человек становится истинным учеником Христа, он действительно способен учиться, способен повышать свой уровень духовного образования. Но он не лезет в епископы, не лезет в пророки, не лезет в учителя, не открывает собрания, не доказывает, не спорит, не претендует ни на что. Он спокойно слушает, спокойно спрашивает, задает вопросы, потом обдумывает. Вот такое поведение мудрого человека, человека, который уподобился Христу. И заметьте, от Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога. Заметьте, Христос своей премудростью стал как бы частью нашей, мы как бы причастились, соединились и стал для нас премудростью. То есть Его премудрость при том, что мы стараемся Его дух, как говорится, приобрести, дух кротости и смирения, да? Если мы принимаем вот этого Христа с духом кротости и смирения, если мы становимся кроткими и смиренными, распиная нашу естественную природную плотскую греховную гордыню, то вместе как бы с этим духом Христовым в нас входит и премудрость от Бога. То есть другими словами, я уже такой пример приведу, как чем более точнее мы настраиваем радиоприемник на какую-то определенную волну, чем более точно настраиваем, тем более громче и яснее мы слышим, ну, передачу какой-то радиостанции. И дальше написано, и я еще раз прочитаю, от Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, и слушайте, и сделался праведностью, и освящением, и искуплением. Задаю вопрос, как это Христос сделался праведностью для нас? Ну, мы понимаем это как? Вот для нас это Он на небе, мы вот грешные, а мы молимся, а Он наберет на себя грех, прощает, и Он наша праведность. Заметьте, Он стал нашей премудростью реальной. Почему? Потому что перестали хвалиться, перестали претендовать на какую-то свою исключительность, на какую-то свою грамотность. А если мы перестали гордиться, мы перестали с Богом воевать, перестали с Богом спорить. А если мы перестали спорить, мы стали кроткими и смиренными, мудрость стала входить. А стала мудрость входить, мы стали учениками, легко и просто впитывающими наставления Божьи. И заметьте, Христос вот этим своим духом кротости и смирения, если у нас это кротость и смирение, входит в нас не только со своими словами, но уже, и я уже так буду говорить, и со своей праведностью. Если у нас один и тот же дух, если мы как веточка привита на лозу и один сок течет, то праведность, плоды, которые во Христе или в лозе, они становятся и в нас. Это реальная праведность, реальная перемена, реальное освящение и, слушайте, реальное искупление. Что такое искупление? У нас искупление – это на небе. А искупление – это когда нас выкупает Христос силою благодати из-под власти греха. То есть, когда я уже не грешу. Это называется «я искуплен, я не раб, я свободен». Конечно, я здесь не говорю там детали, опять не повторяю, как с грехом бороться. Это другая тема, на эту тему я уже много говорил. Я вам просто говорю, заметьте, искупление происходит здесь. Если я говорю, что я искуплен из рабства греха и делаю грех, я задаю вопрос, скажите, и как же я должен понять, поверить, что вы искуплены, вы выкуплены, за меня Христос внес плату. А чего же ты здесь сидишь в этом рабстве за решеткой? А чего ты опять делаешь грех и оправдываешь его? Действительно, Христос является нашим освящением. Только обратите внимание, не на небе виртуально как-то там в каком-то виртуальном суде, а наше освящение, когда мы его впускаем, подчиняясь его духу, слушаем его наставления, несем крест, там распинаем, что надо, да, то заметьте, он является, он как бы, итак, кто во Христе или в ком Христос? Вот оно реальное освящение, вот она реальная праведность. Не где-то виртуально как-то там на небесах, а здесь и сейчас. И последний текст. 31. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господом. Что эти слова обозначают? Хвалящийся хвалить Господом. Вот мы, вот, знаете, люди настолько примитивные, да? Вот хвалимся Господом, вот вся слава Господу. Я говорю, вот слушайте внимательно, все вы правильно сказали. Но мы просто повторили слова хвалящийся хвалить Господом. Мы приписываем, что-то получилось, приписываем Господу. Я говорю, обратите внимание. Чего мы спорим при этом в разговоре с кем-то? Почему мы доказываем? Почему мы обижаемся при этом? Почему мы делимся? Почему мы враждуем? Вот если бы мы понимали, что мы принимаем Дух Христа, Дух благодати, да? Дух кротости и смирения. Если бы мы видели, понимали и как бы, можно сказать, даже осязали, то есть как-то зримо для нас это было, что мы распинаем гордыню, что мы учимся у Христа реальной кротости и смирения, а вместе с этим Духом Христа, который мы принимаем, у нас открывается внутри уже не дух спора, а дух как бы ученичества, дух восприятия истины Божьей. Да? И мы видели, как мы освящаемся, то мы никогда бы не кичились, мы бы понимали, это Христос, которого мы приняли, это Христос, которого мы слушаем, это Христос, который нам подсказывает, а мы только рабы ничего не стоящие делаем то, что Он говорит. Мы бы никогда не гордились, мы бы никогда не кичились, не спорили, не доказывали, не выясняли отношения, кто из нас больше. Запомните, вот смотрите, ученики Христа, помните, да, будучи со Христом, у них там возник вопрос, кто больше в Царстве Небесном. Вы видите, да? Они тогда не были едины, потому что была претензия, кто больше. А вот общаясь со Христом, учась у Него чего-то, да, подражая Ему в чем-то, да, достигая вот этого духа, осознавая свою гордыню, распиная ее, они стали апостолом той первой христианской церкви, где у всех было все единое, одно сердце и одна душа. Вот к чему мы должны стремиться. А мы в основном, да, хвалимся Господом, все, слава Господу, это у нас слова. Но если слава Господу, чего настаиваешь, чего споришь с кем-то, чего доказываешь, чего выясняешь отношения, чего с кем-то не хочешь разговаривать, а потому что все не по-твоему. И при этом я хвалюсь Господом, вся слава Господу. За что? За этот позор. Я на этом буду заканчивать, чтобы не затягивать наше сегодняшнее общение, буду заканчивать его, да. Подведу некий итог. Как вы поняли, да? Несение креста – это сила Божья. Слово о кресте – это сила Божья. И заметьте, в любой церкви, где философы – это безумие, где чудеса, за чудесами бегают, несение креста, борьба со своей плотью, да, это соблазн. Заметьте, кто-то определил, что чудеса должны быть для уверования. И заметьте, кто-то – это мы. Кто-то определил, что нужна какая-то грамотность, какая-то особая ученость, какие-то особенные выражения, да? Слушайте, тот, кто отвергает крест, тот, кто не распинает свою гордыню, никогда ни с кем не будет единый и никогда не приобретет силы в борьбе с грехом. И на будущее запомните. С такими будете дружить, дружба будет недолго. С такими объединитесь в группе, группа будет недолго, она начнет колоться, начнет делиться. А если попадет умный человек, он просто увидит, что вообще не по делу и не по теме эти встречи, эти рассуждения. Если вот видите перед собой гордого жениха или гордую невесту, знайте, будете гореть ярким пламенем. Никогда никакого единства не будет между гордыми людьми. Весь мир – это сплошная мировая война. где все страны, все политики, экономисты, спортсмены, певцы, танцоры, религиозные деятели, ученые, психологи, все спорят, кто умнее. То есть, другими словами, наша планета – это планетарного масштаба дурдом, психиатрическая клиника, где больны практически все за редким исключением. И эта болезнь называется мания величия. И эти великие люди, как и великие ученики до смерти Христа, да, спорят, враждуют, обижаются, воюют, уничтожают друг друга, потому что все, что на Земле происходит, включая и войны, это результат претензий, что я умнее, я сильнее, я мудрее, я добрее, я благополучнее. И заметьте, ну благополучие покажи, пусть люди посмотрят, пример возьмут. Нет, надо спорить. Помню, в детстве была поговорка, кто спорит, тот штаны проспорит. И действительно, если бы мы это осознавали, никто бы ни с кем не спорил. Вы знаете, что это и был бы тот дух, придите ко мне, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот просто, если бы мы вникали в себя, мы бы увидели, что все, что мы категорически утверждаем, на чем настаиваем, из-за чего спорим, в жизни не получается, если бы мы были трезвы и здравы. И поняли, даже со своей гордыней, что поняли, что мы высокого мнения о себе. Мы бы поняли, что надо молчать. Не надо доказывать, не надо спорить. Лучше послушать, помолчать и уйти. И заметьте, слова Христа какие точные. «Придите ко мне, научите себя, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой в душам вашим. И не будете спорить. И станете ближе друг к другу. Почему? Потому что нет вот этих, как говорится, одинаково заряженных магнитов, которые отталкиваются друг от друга. И эта одинаковая заряженность – это гордыня. Другого выхода нет. По-другому никто и ни с кем никогда не объединится. Вот если мы собрали коммуну, я говорю, это мое, кто-то говорит, а это мое, у нас не будет одно сердце, одна душа. Это мое, это я принес, это я тебя кормлю, а не ты меня. Все, единства нет. Это надо быть настолько достаточно кротким и смиренным, чтобы, принеся свое, сказать, это уже не мое, это наше. Если Бог что-то открыл, это не мое, это Бог. А если Бог, то я не настаиваю, я не спорю, я думаю. Я совершенно иного духа. И с таким духом, я вам должен сказать, мы не будем ругаться. У нас появится намного больше мира. Почему говорю, появится намного больше? Ну, не сразу мы меняемся, да, это процесс постепенный. Но если вы просто увидели свои пороки, свою гордыню и свою несостоятельность, свое зазнайство, и просто увидев трезво и здраво начали распинать свою вот эту гордыню, я вам скажу, это просто бы на глазах весь мир стал бы меняться, перестали бы спорить, стали бы видеть каждый свою глупость, да, и каждый бы перестал на что-то претендовать и кому-то что-то доказывать. Мира бы просто валом бы добавилось в наши сердца. Всего хорошего и до следующей встречи.